Ладно, давайте приступим. Эта лекция называется «Потеря и приобретение жизненной силы». Сотрудники Мэри-Кей попросили меня составить лекцию на эту тему. Я нашел кое-что у Рами Блэкта, потом начал искать дальше, и так, как говорится, с миру по нитке, нищему рубаха, появилась эта лекция. Бхагавад-гити. Великий воин, великий царь Арджуна говорит Верховному Господу: «Я больше не знаю, в чем состоит мой долг, и постыдная слабость скупца лишила меня самообладания. Поэтому прошу, скажи прямо, что лучше для меня. Отныне я твой ученик и душа, предавшаяся тебе. Наставляй же меня». Природа устроена так, что материальная деятельность, которой мы занимаемся, ставит каждого из нас в очень трудное положение. Трудности постерегают нас на каждом шагу, поэтому все мы нуждаемся в помощи истинного духовного учителя, способного объяснить, как достичь высшей цели жизни. Все ведические писания призывают нас обратиться к истинному духовному учителю, чтобы он распутал клубок наших жизненных проблем и вывел нас из трудного положения, в которое мы попали помимо своей воли. Эти проблемы подобны пожару, который вдруг, без видимой причины, возникает в лесу. Материальный мир устроен аналогичным образом. Трудности приходят к людям сами, как незваные гости. Никто не хочет пожара, но он все равно возникает, и мы начинаем лихорадочно думать, как спастись от него. Поэтому ведические писания гласят, чтобы научиться решать жизненные проблемы и покончить с ними, необходимо обратиться к наставнику, принадлежащему к цепи духовных учителей. Человек, нашедший истинного духовного учителя, может постичь все. Поэтому, вместо того, чтобы тщетно пытаться самому разрешить свои проблемы, нужно обратиться к духовному учителю. Таков смысл этого стиха. Кого же беспокоят материальные трудности? Того, кто не знает, каковы истинные проблемы жизни. Того, кто не пытается разрешить проблемы жизни, как надлежит человеку, и уходит из этого мира, подобно кошкам и собакам, так и не постигнув науку самоосознания. Такого человека называют скупцом. Человеческая жизнь – самое ценное, что может быть даровано живому существу, ибо только человек способен разрешить все проблемы жизни. Поэтому того, кто не пользуется этой возможностью, называют скупцом. В противоположность ему – того, кто достаточно разумен и использует человеческое тело для разрешения всех жизненных проблем, называют мудрецом. Скупцы напрасно теряют отпущенное им время, ибо чрезмерно привязаны к своей семье, родине и обществу. Скупец думает, что сможет защитить своих близких от смерти, или верит, что семья и общество спасут от смерти его. Привязанность к семье существует даже у животных, которые тоже заботятся о своих детях. Будучи человеком разумным, Арджун осознавал, что его привязанность к членам своей семьи и желание спасти их от гибели были причиной тех трудностей, с которыми он столкнулся. Арджуна понимал, что его долг – сражаться. Однако, поддавшись слабости, вызванной скупостью, он оказался не в состоянии выполнить его. Поэтому Арджуна просит Господа, изначального духовного учителя, вынести окончательное решение. Он предается Господу и становится его учеником. Мудрецы утверждают, что любая материальная деятельность создает человеку непреодолимые трудности. Это специально устроено для того, чтобы человек понял, что полагаясь только на свои силы и познания, в этом мире не выживешь. Это подталкивает его к принятию наставников, что помогает человеку встать на путь духовного развития, приняв сам принцип возвышения сознания, принятия учителя. Человек нуждается в истинном учителе не меньше, чем в воздухе, потому что только он может объяснить нам высшую цель жизни. Задача иллюзий – убедить нас в том, что вторичные цели являются для нас первичными. И если ей это удается, человек запутывается в своих собственных целях и задачах, что делает его жизнь похожей на пожар. Пожар всегда возникает неожиданно, так и трудности приходят к человеку тогда, когда он их не ждет. Это сбивает его с толку, и он бросается на их разрешение. Так и проходит вся жизнь в борьбе с то и дело возникающими проблемами. Поэтому рекомендуется принять духовного учителя. Только он способен научить нас решать жизненные проблемы и в идеале даже полностью от них избавиться. Надо потратить все свои усилия не на решение ныне возникших проблем, а на поиск такого духовного учителя. Это и есть мудрость, Это и есть практичность, это и есть умение правильно распорядиться своей жизнью. Почему в этом стихе говорится о скупцах? Потому что если человек не использует свою драгоценную жизнь на самоосознание, значит, он не просто скупец, он последний глупец. В наших руках есть огромная сумма, которую мы можем заплатить за развитие своего разума. Это наше собственное рождение в теле человека. Только человеческое тело способно привести душу к вершинам самоосознания. Но мы экономим и тратим свою жизнь на животные потребности, такие как секс, сон, еда и оборона. Но если человек понимает важность духовного развития и жертвует свою жизнь науке самосознания, он получает благородный статус мудреца и пользуется уважением всю оставшуюся жизнь. Скупец – это человек, который живет надеждой на то, что его защитят материальные привязанности, надеждой на то, что его материальные связи помогут ему решить все его проблемы. Но в этом мире проблемы есть у каждого. Поэтому мы возлагаем все свои надежды на тех, кто сам не в состоянии решить свои проблемы. Так мы и надеемся друг на друга до тех пор, пока все не разваливается окончательно. Это не что иное, как духовная лень. Мы не хотим приложить даже небольшое усилие, чтобы найти настоящее решение всем своим проблемам. Отсутствие энергии – это первый признак приближающихся несчастья и болезней. Усталость указывает на корысть. Чтобы избавиться от корысти, нужна бескорыстная духовная практика. В аюрведе говорится, что если человек продвигается в духовной жизни, то это должно быть видно по двум причинам, по двум признакам, простите. Первое. Человек с каждым днем становится все счастливее и счастливее. И второе. Его отношения с другими людьми улучшаются. Первое. Если человек с каждым днем становится все счастливее и счастливее, тогда это признак продвижения. И второе, его отношения с другими людьми улучшаются. Если этих признаков не наблюдается, то какой бы хорошей духовной или религиозной практикой человек ни занимался, он деградирует. И апостол Павел сказал потрясающие слова, они мне так нравятся. Обязанность без любви делает человека раздражительным. Ответственность бесцеремонным. Справедливость – жестоким, правда – критиканом, воспитание – двуликим, ум – хитрым, приветливость – лицемерным, компетентность – неуступчивым, власть – насильником, честь – высокомерным, богатство – жадным, вера без любви делает человека фанатиком. То есть такие хорошие вещи, если они существуют без любви, то мы видим, из этого ничего хорошего не получается. Подлинное счастье приходит от отдачи, от жертвы, потому что мы можем ощутить любовь только во время отдачи. Эгоистичный, жадный, завистливый человек не может любить, и его едва ли кто полюбит и захочет с ним общаться. В Махабхарате говорится, любви достоин только тот, чье сердце возвышено и благородно. Следовательно, эгоист не может быть счастливым. А отдавать мы можем много в том случае, если мы не зависим от этого мира. Чем меньше у нас привязанности в этом мире, тем больше мы способны отдавать, и, следовательно, тем больше мы можем любить. Если готовность брать, получать больше, если это больше, чем готовность отдавать, значит, вы зависите. Получающий зависит, а отдающий не зависит. Интересная история. Однажды во время своего путешествия Господь Будда остановился в одной деревне. Там он проповедовал, и одному человеку это очень не понравилось. Он просто возненавидел Господа Будду. Он пришел к нему и плюнул ему в лицо. Даже в наше время это считается очень оскорбительным. Но Господь Будда никак не потревожился. Он сказал спасибо и пошел дальше. Этот человек задумался, почему Будда так отреагировал. Вернее, отреагировал не так, как он ожидал. Он стал размышлять, и постепенно в нем зародилось уважение к Будде. Да на следующий день он сделал очень красивую гирлянду и пришел к ней Господу Будде. Он подошел к нему, сидящему под деревом, и повесил эту гирлянду ему на шею. И опять Господь никак не отреагировал на этот жест. Почему я говорю Господь? Потому что Господь Будда – это воплощение Верховного Господа Вишну. Он никак не отреагировал на эту гирлянду. Он только спросил, что этот человек имеет в виду. И тут этот человек совсем был сбит с толку. Он спросил, как это? Что я имею в виду? Я принес тебе гирлянду. На следующий день он пришел уже без гирлянды. И плевать он тоже не собирался. Он задал вопрос Будде. Почему ты спросил меня, что я имею в виду? Первый раз я хотел просто плюнуть в тебя. Господь Будда ответил. Когда ты что-то делаешь, ты хочешь этим что-то сказать. Тогда этот человек сказал, хорошо, ответь на другой мой вопрос. Почему ты никак не отреагировал, ни когда я плюнул в тебя, ни когда я надел на тебя гирлянду? Будда ответил, потому что я не раб. Ты ждал от меня той реакции, которую ты хотел увидеть. Но я не раб, я свободен. Поэтому я не очень расстроился, когда ты плюнул в меня, и не очень обрадовался, когда ты повесил на меня эту глупую гирлянду, потому что я свободен. В аюрведе, самой древней медицинской системе, которая поражает своей глубиной и мудростью, утверждается, что в корне всех болезней и страданий лежит корысть и зависть, так как эти качества увеличивают эгоизм, концентрацию на себе, жадность. А что становится с органом или клеткой, которые хотят не работать на весь организм, а только получать и потреблять его ресурсы? Такие органы становятся раковыми. Если организм от них не избавится, то он погибает. Так и Вселенная в целом стремится избавиться от раковых клеток, эгоистичных людей, или даже цивилизации в целом, в первую очередь переставая давать им энергию. Мудрецы указывали, что цивилизации гибнут не в результате войн, стихийных бедствий и так далее, а из-за того, что каждый начинает думать только о себе, только о том, чтобы брать, а не давать. А основной принцип гармонии – это обмен энергиями. Только он открывает сердца людей для любви и делает мир счастливым. Древние целители-отшельники говорили, что человек является клеточной вселенной, и если он не живет с ней в гармонии, то он не будет счастлив. Суфийские мудрецы – ад – это то место, где рядом нет никого, кому бы мы могли помочь. Эгоизм, корысть опасны тем, что они разрушают гармонию между внутренним и внешним мирами. Был такой мальчик-силач в Древней Индии. И когда царь выезжал на своем слоне, этот мальчик хватал слона за хвост и держал таким образом, что слон не мог сдвинуться с места. Все вокруг смеялись. Этот мальчик жил, как саньяси, как отреченный монах. Останавливался на ночлег там, где ему давали спать. Ел то, что ему жертвовали. И вот это развлечение у него было со слоном царя. Но царь, у него же ложное эго большое, он же царь, он великий. По крайней мере, он так себя считает. Его это выводило из себя. И солдаты как-то боялись к этому мальчику подходить, ну, если его даже слона может удержать. И народ его любил, то есть его нельзя было там арестовать, наказать прилюдно. И он спросил у своего мудрого министра, советника, что с этим делать. Министр сказал, я знаю, как лишить его силы. Он больше не сможет так шутить над тобой. И он пришел к этому мальчику и сказал, ты знаешь, я хочу занять тебя одним видом деятельности, и я буду тебе за это платить. Ты должен приходить в храм, совершать служение божеству, и за это ты будешь получать от меня одну монету в день. Мальчик подумал, ну, неплохо. И когда он стал каждый день ждать этой монеты, как плату, за свое служение, он ослаб полностью. Он попытался остановить слона, но просто слон как шел дальше, так и шел, даже не обратив на него внимания. Он утратил дух бескорыстия и поэтому потерял всю свою силу. Он ждал денег. Вот и все. Бескорыстие – это огромная сила. Бескорыстный ум по своей природе притянет все, что нужно для жизни. Человек даже не обязан работать. Он будет просто помогать другим людям и все, что ему нужно для жизни. Именно необходимое. И даже сверх того. все будет приходить само. Потому что он всего себя отдает другим. Для того, чтобы присутствовала гармония, живое существо должно выделять энергию. Если энергия не выделяется, то живое существо начинает зависеть от среды обитания. Главный принцип независимости от мира – это выделение энергии живым существом. Гармония начинается на духовном плане и распространяется на физический и химический. Для того, чтобы существовала духовность, мы не должны зависеть от мира. Ведь чем сильнее я завишу от мира в любой сфере, тем быстрее меня уничтожат изменения этого мира. Давно замечено, что первыми в критических ситуациях, например, в концлагерях, оставшись наедине с природой и так далее, погибают люди эгоистичные, агрессивные. На непривязанных ни к чему в этом мире йогов, кажется, ничего не действует. Они и на гвоздях могут спать, и снег вокруг них растапливается. Добрые ученые пытались там какую-то продвинутую хатха-йогу палочку холеры вести в прямую кишку. Еще какие-то серьезные вирусы. Но у него чистый организм, не за что зацепиться вот этому носителю, возбудителю болезни. В сталинские времена был указ расстреливать в первую очередь верующих людей и священнослужителей. Так как они каким-то странным образом не то что не умирали в адских условиях концлагерей, а еще заботились о других узниках и до последних минут жизни излучали сияние и блаженство. Это мы видим в разных рассказах, которые написали люди, которые действительно там находились, в ГУЛАГе. Они говорили, что вот эти истинно верующие люди, настоящие священники, они никогда не ломались. Ни при каких условиях они не начинали вести себя подло, нечестно. Они до конца жизни сохраняли очень высокий подъем духа. Таким образом, мы должны перестать быть потребителем. Мы должны намного больше отдавать. Но если мы отдаем на физическом, эмоциональном и так далее уровнях, мы сами должны где-то брать. А брать мы можем энергию только на божественном уровне, где она присутствует в неограниченном количестве. Сейчас у большинства людей душа, то есть само живое существо, работает просто как батарейка в теле. Душа дает жизненную силу, энергию, но обратно к ней ничего не возвращается, так как люди не занимаются духовной практикой. Все оседает в грубом теле, в тонком теле. До души ничего не доходит обратно. Поэтому люди так несчастны. Первичная душа осуществляет служение вторичному, материи. Хотя должно быть наоборот. Тело нужно использовать в духовной практике, чтобы осознать душу и Бога. Эта чистейшая высшая духовная энергия приходит к нам и проходит через нас, если мы не подавляем чувство любви. Ощущаем, что чувство любви должно управлять нами. Если мы можем сохранить это чувство, даже если теряем деньги, престиж, любимого человека, через чувство безусловной любви к нам идет главная энергия, которая расходуется на все. Еда даст нам энергию на внешнем плане, но забирает ее на внутреннем. Заметьте, люди, которые периодически постятся, намного более энергичны, чем тот, кто много ест. Поэтому, когда мы заболеваем, мы прекращаем есть. Весь этот мир с его постоянными стрессами, а также еда, недуховное общение, беспорядочный секс, беспокойство забирают энергию. А пост и молитва дают энергию. Как Гребенщиков даже поет. Единственное, что у меня осталось – молитва и пост. Но самое большое получение энергии идет через непрерывное ощущение любви. Любить – значит служить другим, Богу в первую очередь. Для этого человек должен каждый день соприкасаться с духовными вещами, которые представляют абсолютную истину – молитвами, священными писаниями, освященной пищей, святыми людьми, божествами, духовной деятельностью и так далее и тому подобное. Счастье по природе духовно, его не достичь материальными путями. Шрила Прабхупада говорил, духовная жизнь сложна, но материальная жизнь безнадежна. Почему так? Да потому что материальная жизнь с каждым годом становится все труднее и труднее. В конце концов, тело стареет, хорошая карма уменьшается с годами. Очень трудно становится идти человеку в материальном отношении. Духовная жизнь же, наоборот, с каждым годом становится все легче и легче, что бы там ни происходило с телом. Там есть перспектива возвращения в духовный мир, а в материальной жизни вообще никаких перспектив. Только вниз. Поэтому одно из первых правил здоровья – это любить мир со всеми недостатками. Себя, каким бы я ни был, свою судьбу во всех жизненных ситуациях. Это очень глубокое философское понимание должно быть у человека. Главный грех – отказ от любви и отречение от единства с Богом. Не следуя предписаниям священных писаний, невозможно достичь совершенства. Поэтому только того, кто смог постичь истинный смысл священных писаний, можно считать удачливым человеком. Неприятие принципов, лежащих в основе постижения верховной личности Бога, является единственной причиной деградации человека. Это тягчайший грех, на который способен человек. Поэтому материальная энергия постоянно причиняет нам страдания трех видов. Материальная энергия состоит из благости, страсти и невежества. И человек должен подняться, по крайней мере, на уровень благости, прежде чем перед ним откроется путь к постижению Верховного Господа. Иначе он останется во власти страсти и невежества, составляющих основу демонического образа жизни. Люди, находящиеся под влиянием страсти и невежества, смеются над священными писаниями, святыми людьми и философскими представлениями о Верховной Личности Бога. Они нарушают указания духовного учителя и не обращают внимания на предписания священных писаний. Даже услышав о величии преданного служения Богу, они не проявляют к нему никакого интереса. Поэтому они изобретают собственные пути духовного развития. Таковы некоторые изъяны людей, приводящие к усилению в человеке демонического начала. Однако тот, кто может строить свою жизнь в соответствии с наставлениями истинного духовного учителя, способного указать путь к духовному возвышению, в конце концов достигает высшей цели человеческой жизни. Поэтому приложите все силы, чтобы избавиться от эгоизма и корысти. Поставьте перед собой цель жизни – обретение божественной любви. Ибо от цели мы берем энергию, а уже только само по себе сильное стремление к божественной любви наполняет нас высшей энергией. Обратите внимание, что наша цивилизация живет по девизам «потребляй, потребляй, потребляй». При этом число счастливых и здоровых людей уменьшается с каждым днем. Проблемы на государственном и межгосударственном уровне растут с каждым днем. И не помогают ни новые лекарства, ни различные методики из серии «Как стать счастливым и здоровым», ни множество общественных организаций. Число людей, болеющих синдромом хронической усталости, увеличивается с каждым днем. А разве может быть иначе? Ведь мудрецы всех духовных школ, современные прогрессивные ученые утверждают, все, что идет от ложного эго, из корыстных побуждений, даже если внешне выглядит как благое дело, ведет к разрушению и страданиям. А все, что идет от души, то есть от чувства безусловной любви, ведет к блаженству, здоровью и полной гармонии личности и ее окружения. Пришедший к Будде сказал: «Я хочу счастья!» Будда ответил: «Сначала убери «я» – это ложное эго. Потом убери «хочу» – это желание. Видишь, теперь ты остался со счастьем». Но учителя только открывают двери, дальше вы идете сами. Лошадь можно привести на водопой, но пить она должна сама. Нам нужно понять. Нам нужно упреки заменить на благодарность. Вопросы ума, что я могу получить от этого человека или общества, замените на что я могу дать окружающим, как могу принести в их жизнь счастье, как я могу наполнить их любовью. Прекратите концентрироваться на себе и своих проблемах. Единственная причина страданий – стремление к личному, то есть эгоистическому счастью. Счастливые и бескорыстные – это синонимы. И тогда вы ощутите, как огромная энергия течет через вас, наполняя вас и окружающих счастьем. Вы заметите, что ваши визиты к врачам, психологам, экстрасенсам и целителям резко сокращаются. Наоборот, встречаясь с вами, они сами исцеляются, открывают новые способности и, самое главное, наполняются непонятной для многих из них энергией божественной любви. Теперь мы перейдем к некоторым практичным вещам. Самая практичная вещь, конечно, это духовность. Но спустимся чуть-чуть пониже, на тонкий план. Когда мы получаем тонкую энергию? Очень важно, если мы хотим долго и эффективно действовать. Тонкую энергию мы получаем, когда, первое, голодаем. Голодаем в смысле постимся. А не когда мы такие несчастные, у нас денег нет, крошки собираем, как это вот пицца, это же еда бедняка, все, что там осталось, после всех как наскреб и сделал. Я всегда у меня какие-то огрызки там, а то мне сказали, это же еда бедняков. То есть, когда мы постимся, имеется в виду, в хорошем расположении духа, занимаясь духовной практикой, мы получаем очень много тонкой энергии, конечно, духовной. Второе. Выполняем дыхательные упражнения. Если хотите, могу обучить. Третье. Уединяемся. Четвертое. Даем обет молчания на какое-то время. Разговор – это рваный ритм дыхания. Самая большая потеря энергии. Это, конечно, не касается процесса передачи духовного знания, но в любом случае, если даже мы будем долго передавать духовное знание, тело выдыхает, 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 и все равно выдыхается. Все равно нужен будет отдых. Хотя внутренней усталости при этом не будет. Будет наоборот ликование. Пятое. Гуляем или просто находимся на берегу моря. Гуляем по берегу моря, по горам, созерцаем красивые пейзажи природы. Шестое. Занимаемся бескорыстным творчеством. Седьмое. Восхваляем достойную личность за его возвышенные качества и поступки. Восьмое. Смеемся, радуемся, улыбаемся от души. Улыбка от души – это когда зубы и язык видно. Девятое. Бескорыстно кому-то помогаем. Смотрите, тонкая энергия приходит. Десятое. Проявляем скромность. 11. Молимся, в том числе и перед едой. 12. Едим продукты, полные праны, жизненной энергией. Натуральные злаки, каши, топленое масло, мед, фрукты, овощи. 13. Хочу затронуть такую тему, как иммунитет. Иммунитет дается тому, кто не совершал агрессии в прошлой жизни. Если в этой жизни человек лишен агрессии, живет мирной жизнью, и на него агрессии не совершаются. Если сердце наполнено страхом, то оно притягивает агрессию. Неподвижное положение во время долгой молитвы или асаны и хатха-йоги дают силу в этой жизни. Далее. Растения, имеющие сильную природу. Финики, груши, корень имбиря, куркума, репа, редис, золотой корень, петрушка, корень аира, семена бадьяна усиливают иммунитет. Молоко и молочные продукты частично восстанавливают иммунитет. 14. Когда мы получаем тонкую энергию? Рано ложимся спать. 12 часов ночи – это точка, в которой солнце находится в своем самом нижнем положении. В это время наш организм должен находиться в состоянии максимального отдыха. Если учитывать, что человек с 18 до 45 лет должен спать в среднем 6-7 часов, то самое лучшее время для сна – это 3 часа до и 4 часа после полуночи. Вообще само название «полночь», да, сейчас у людей как бы разум-то отсутствует. «Полночь» означает, что полночи уже прошло. А у людей только жизнь начинается обычно сейчас. Таким образом, человек должен спать с 9 до 3 или 4 утра. То есть 3 часа до полуночи и 3-4 часа после полуночи. Возможны и такие варианты с 10 до 4-5 утра. И с 8 вечера до 2-3 часов ночи. Как бы у вас ни сложились обстоятельства, по крайней мере с 10 вечера до 2 ночи надо обязательно спать. Сон в эти часы не заменить никаким отдыхом в другое время. 1 час сна в период с 8 вечера до 24 часов ночи, до полуночи, по эффективности равен 2 часам сна в любой другой период времени. Поэтому всегда старайтесь лечь спать пораньше. Тонкое тело отдыхает только с 9 вечера до полуночи. до 12 часов. В другое время тонкое тело не отдыхает, сколько бы мы ни спали. Отдыхает только грубое тело. Следуя этому расписанию, вы будете лучше высыпаться и, кроме того, в течение дня сможете сделать в два раза больше дел. Это связано с тем, что в раннее утреннее время ум работает намного быстрее и сосредоточеннее, чем днем. Неудивительно, что Япония, где рабочий день начинается в 5 утра и заканчивается к обеду, значительно опережает большинство стран именно благодаря многим интеллектуальным технологиям. Кстати, именно японские ученые сделали немаловажное открытие. В организме бодрствующего человека непосредственно перед восходом солнца происходит быстрая настройка, своего рода пробуждение всех жизненно важных органов, вплоть до полного изменения химического состава крови, чего не происходит в состоянии сна. Если человек встает до восхода солнца, то его организм настраивается на предстоящие электромагнитные изменения Земли и окружающего пространства. Те же, кто в это время спят, будут подвержены влиянию магнитных бурь и других энергетических воздействий. Если человек встает позже, то получается, как в поговорке, поднялся, но не проснулся. Организм продолжает спать. Разумеется, менять свой режим надо постепенно и каждый день ложиться спать раньше на 5-10 минут. За 2-3 месяца можно легко научиться ложиться спать рано. Я, например, помню, когда я ложился в 9 и просыпался в 3, это были для меня самые лучшие дни моей жизни вообще. Так прекрасно все. Последствия нарушения режима сна. Самые глубокие процессы в нашем организме отдыхают, в кавычках, раньше. Более поверхностные – позже. Разум и ум отдыхают активнее всего с 21 часа до 11 часов вечера, до 23 часов. Поэтому, если вы не заснули хотя бы в 22:00, то у вас будут страдать функции ума и разума. Если пренебрегать этой информацией, ложась спать после 23 часов, то умственные способности человека и его разум будут постепенно снижаться. Снижение силы ума и интеллекта происходит не сразу. Поэтому многим трудно заметить в себе эти проблемы. Хотя их признаки отследить можно. На первых порах это снижение концентрации, внимания или чрезмерная напряженность ума. На снижение силы разума указывают усиление вредных привычек, уменьшение силы воли и увеличение потребностей в сексе, еде, сне и конфликтах, беспричинная раздражительность. Продолжительный поздний отход ко сну обычно приводит к хронической психической усталости и чрезмерной психической напряженности, которую часто пытаются снять курением или употреблением кофе в больших количествах. Также часто в подобных случаях нарушается сосудистая регуляция и, как результат, повышается артериальное давление. Землистый цвет лица, усталый тусклый взгляд, психическая заторможенность, головные боли – все это признаки усталости в уме и разуме при позднем отходе ко сну. Если человек не спит с 23 часов до часу ночи, то у него будет отмечаться понижение жизненного тонуса всего организма. Вследствие этого через некоторое время появятся нарушения мышечной и нервной системы. Поэтому, если человек хотя бы несколько дней не отдыхает именно в это время, то практически сразу он почувствует слабость, пессимизм, вялость, снижение аппетита, тяжесть в теле, физическую и психическую разбитость. Если не отдыхать с часу ночи до 3, то будет уменьшаться эмоциональная сила. Появится чрезмерная раздражительность, агрессивность, антагонизм. Конечно, каждый человек имеет свою индивидуальную потребность во сне. Она сильно зависит от возраста, соблюдения режима дня, конституции и рода деятельности. Если деятельность человека проходит в суете и сильном нервном напряжении, то ему показано спать 7 и даже 8 часов. Однако, во всех случаях, ложиться спать позже 22 часов вредно для психического, и для физического здоровья. Депрессия – следствие хронической усталости ума и разума. Чем более спокойный и возвышенный образ жизни ведет человек, тем меньше времени ему нужно для сна. В состоянии, когда снижена сила разума, человек не может понять, что делать хорошо, что плохо. Ему трудно разобрать, как поступать в жизненных ситуациях. Особенно это опасно в периоды, когда приходится определять, кого выбрать, мужья или жены, или решать, какую трудовую деятельность для себя выбрать. Святым достаточно спать 3 часа и меньше. Духовные люди могут спать с 21 часа до полночи или часа ночи, получая эмоциональную силу от общения с Богом, от молитв, обращенных к Всевышнему. И эта сила будет постоянно возрастать. Вечернее время лучше посвятить приятному общению со своими близкими, почитать вместе священные писания, проявляя заботу друг о друге. Завтра начинается сегодня, с того, как и во сколько вы ляжете спать. Перед сном пожелайте всем людям счастья и заведите свой будильник на 10 минут раньше, чтобы сделать еще один шаг ближе к естественным ритмам жизни. Отдыхаете ли вы во время сна? Исследуя различные состояния сознания, американские ученые пришли к интересному выводу. Человеку сон не нужен. Ему нужен отдых. Здоровые люди способны полностью восстанавливать свои силы в состоянии дремоты, глубокого расслабления организма с сохранением активного сознания. Бессознательный сон и сон со сновидениями не являются необходимым для человека. Качество сна является важным фактором, влияющим на здоровье и общее самочувствие. Исследователи особо отмечают, что многие современные люди не умеют отдыхать и восстанавливать свои силы даже во время сна. Причина этому служит нарушение режима и психическая напряженность. Если человек не может расслабиться, то он не сможет и отдохнуть. Перед сном нельзя заниматься никакой активной деятельностью. Для этого есть день. Чтобы вас не тревожили никакие мысли во время засыпания, уделите 5 минут для того, чтобы подвести итог прошедшему дню, и запишите на листке планы на завтра. На продолжительность сна в значительной степени влияет отношение человека к жизни и своей повседневной деятельности. Быстро и легко встают те, кто увлечен жизнью и любит свою работу. Дольше всех спят те, кто пытается спрятаться в снах от окружающей их действительности. Многие успешные люди спят не больше 4-5 часов в день. Им просто неинтересно спать. И они жалеют потерянного таким образом времени. Очень хорошо, если человек может 4-5 раз в день уединиться на 10-15 минут, лечь и глубоко расслабиться. Это помогает сохранять высокую работоспособность, бодрость и ясность мысли. Для того, чтобы хорошо отдохнуть за короткий промежуток времени и проснуться бодрым, очень важно хорошо расслабиться перед сном. Для этого полезна практика аутотренинга или шавасана из хатха-йоги. Самое простое – представьте себя лежащим в горячей ванне, из которой вытекает вода. Когда вода исчезнет, ваше тело станет полностью расслабленным и тяжелым. В таком приятном расслаблении и засыпайте с приятными мыслями о завтрашнем дне. Очень важен постоянный доступ свежего воздуха в то помещение, в котором вы спите. Всегда оставляйте хотя бы щелочку в форточке для доступа свежего воздуха. Вы сможете лучше успокоиться и расслабиться, если спальная комната и постельное белье будут голубых или зеленоватых оттенков. Эти цвета будут успокаивать и восстанавливать здоровье. Голубой, синий, зеленый. 15. Когда приходит энергия? Когда мы рано встаем? Во время подъема природа дает определенную силу или оптимизм на день. Это связано с влиянием солнца. Кто рано встает, тому Бог подает. Разумеется, рано вставать нужно для духовной практики, так как это самое благоприятное время для духовного продвижения. Проснись, а то проспишь Царство Божие. То есть не практикуешь, не попадешь в Царство Божие. Если человек без проблем для психики и здоровья встает в 3 утра, то он способен глубоко постичь свою духовную природу. В это время активность Солнца очень слаба, а Луна продолжает действовать на ум достаточно сильно. В результате этого ум естественным образом умиротворен и спокоен. В такие ранние утренние часы особенно благоприятно думать о Боге и славить Его. Однако люди, предпочитающие вставать в это время, имеют достаточно чувствительную психику, и им не рекомендуется долго находиться в людных местах. Поэтому такой ранний подъем обычно рекомендован в основном для священнослужителей, отреченных от обычной мирской жизни, живущих в монастырях и проводящих ночные богослужения. Те, кто способен вставать с 3 до 4 утра, также имеют достаточно сил, чтобы постичь свою духовную природу. При этом их психическая чувствительность не настолько высока, чтобы было необходимо вести отрешенный образ жизни. При подъеме в это время, в это раннее время, рекомендуется заниматься только духовной практикой. Эти утренние часы самой природой предназначены исключительно для этого. В этот период время готовит людям большой сюрприз. Для них раскрываются глубокие тайны души и мироздания. Единственное условие – они должны стараться больше общаться с теми, кто стремится к святости, и меньше с теми, чье сознание поглощено греховной деятельностью. Если человек начинает свой день с 4 до 5 утра, то он способен из пессимиста стать оптимистом. Именно в это время Земля пребывает в атмосфере оптимизма. Все певчие птицы, находясь в благости, чувствуют это и начинают петь на разные мотивы. Те, кто активно бодрствует в это время, способны быть хорошими учеными, поэтами, композиторами, певцами, а также просто жизнерадостными людьми. Люди, которые могут каждый день вставать с 5 до 6 утра, будут способны всю жизнь сохранять физическое здоровье и бодрость духа. Кроме того, их способность победить любую болезнь будет достаточно высока. В это время Солнце еще не активно, а Луна уже не активна. Поэтому ум становится очень чувствительным к восприятию любой информации, и она быстро и глубоко откладывается в памяти. Это благоприятное время для чтения возвышающих сознание священных писаний. Те, кто поднимается с 6 до 7 утра, встают после Солнца. Это значит, что они не признают законов времени, но все же стараются не спать слишком много. Их тонус будет несколько ниже, чем хотелось бы. И дела будут идти не совсем плохо, но с явными промахами. Их здоровье будет более-менее нормальным. Это не касается критических ситуаций в их жизни. Тот, кто склонен вставать в это время, не будет иметь достаточного запаса как физической, так и психической прочности. Естественно, им не стоит рассчитывать на какой-то явный прогресс в своей жизни. То, что зимой солнце встает значительно позже, а на Чукотке его вообще не видно, полгода вовсе не означает, что люди где-то должны спать дольше или же отправляться в зимнюю спячку. Важно не то, видим мы на горизонте солнце или нет, а его положение, когда оно начинает определенным образом воздействовать на ту точку поверхности Земли, где мы с вами находимся. Не имеет значения, делает солнце вертикальный оборот вокруг этой точки или косой. Полный оборот солнца относительно нашего видения все равно будет 360 градусов. И 0 градусов будет соответствовать полуночи, 90 градусов – 6 часам утра, а 180 градусов – зенит – полудню. Именно в 6 часов утра солнце начинает активно воздействовать на наш организм. Те, кто встает рано, знают, что до 6 часов утра природа всегда спокойная. Но сразу после 6 появляется легкий ветерок, и Земля из умиротворенного состояния переходит в бодрое. Это происходит всегда в одно и то же время, зимой и летом, независимо от того, переводят люди часы вперед или назад. Чтобы человек должен просыпаться раньше Земли, раньше 6 часов по солнечному времени, чтобы успеть психически перенять ее сегодняшний настрой. Только в этом случае погода не будет нам причинять всевозможные беспокойства, связанные с магнитными бурями и так далее. Поэтому тот, кто встает позже 6, уже не сможет быть настоящим оптимистом. Его радость не будет натуральной, естественной, солнечной, будет натянутой и искусственной. Если человек поднимается с 7 до 8 утра, то ему гарантирован более низкий психический и физический жизненный тонус, чем тот, что был заложен в него на момент рождения по судьбе. Весь день у такого человека пройдет или в суете, или в ощущении нехватки энергии, сил, концентрации внимания для успешной деятельности. У тех, кто встает в это время, есть склонность к гипотонии, мигреням, пониженному аппетиту, снижению иммунитета, пассивной жизненной позиции, пониженной кислотности в желудке и ферментативной недостаточности в печени. А если жизнь заставляет их преодолевать трудности, то появляется нервозность, суетливость, перенапряжение, склонность к обжорству, повышение артериального давления, повышенной кислотности и воспалительным процессам в организме. Таким образом, время само наказывает тех, кто не считается с ним. Время – один из аспектов воли Бога в этом мире. И тот, кто на самом низшем физическом уровне не входит в ритм законов мироздания, выражает неповиновение порядку, установленному Всевышним, и как нарушитель должен быть наказан. Те, кто встают с 8 до 9 утра, несомненно, уже не могут победить недостатки своего характера и обычно имеют какие-то вредные привычки. Подъем в это время сулит столкновение с большими жизненными трудностями, хроническими и неизлечимыми болезнями, разочарованиями и неудачами. Такие люди будут идти на поводу у событий, не имея сил изменить что-либо в жизни. Те, кто умудряются спать до 9 и дальше, Встретиться в своей жизни с депрессией, апатией, нежеланием жить, разочарованием в своей судьбе, страхами, мнительностью, гневливостью, а также с неконтролируемыми привычками, несчастными случаями, быстро прогрессирующими тяжелыми болезнями, преждевременным старением и инвалидностью. Далее, 16-е. Как мы получаем энергию? Получаем сеанс хорошего массажа от гармоничной личности. Или делаем самомассаж. Есть очень хороший китайский самомассаж, причем несколько видов, 8 кусков парчи или еще что-то похожее на это. 17-е. Обливаемся холодной водой, особенно по утрам. И наиболее сильный эффект, если мы при этом стоим босиком на земле. 18-е. Жертвуем своим временем, энергией и деньгами на благие цели. Смотрите, энергия приходит от нашей жертвы. 19-е. Смиренно принимаем несправедливость по отношению к нам. В первую очередь, потому что видим за всем божественную волю. Сейчас переходим к такой вещи, как потеря энергии. Потери энергии приводят. Первое. Уныние, недовольство судьбой, сожаление о прошлом и страх, неприятие будущего. Второе. Гнев и раздражение. Третье. Постановка и преследование эгоистичных целей. Четвертое. Бесцельное существование. Пятое. Обиды. Держать зло на других с эмоциональной, физической и духовной точек зрения подобно хранению яда в своем уме. Всепрощение – это искусство освобождения себя от смертельного яда, разрушающего духовность, эмоциональное содержание и здоровье. Радханат с вами. Шестое. Переедание. Седьмое. Бесконтрольное блуждание ума. Неумение сконцентрироваться. Причина беспокойства ума – это отсутствие высшей цели. В ведах дается три вида высшей цели. Первое. Низшая высшая цель. Называется на санскрите кирти, слава. Когда человек стремится сделать карьеру, победить здесь, на земле. Второе. Средняя высшая цель. На санскрите называется сварга. Достичь райских планет после смерти. То есть прожить жизнь на земле так благочестиво, чтобы заслужить рождение на более высших планетах материального мира и заслуженно наслаждаться длительное время там. Третье. Высшая высшая цель. На санскрите называется мокша или мукти. Освобождение. Занимаясь духовной практикой, освободиться из материального плена. Выйти за пределы материального мира. Есть неполное временное освобождение в безличном брамане с последующим возвращением в материальный мир. Либо полное освобождение, возвращение на Вайкунху, планету духовного мира. Но есть самая высшая цель. В санскрите она называется према, обрести чистую любовь к Богу. И тогда человеку уже не важно, где он находится. В аду, в раю. Ад для него с Богом – это рай, рай без Бога – это ад. Он находится полностью на духовном уровне. Восьмое. Когда мы едим жареную или старую пищу, пищу, приготовленную человеком в гневе или испытывающим другие отрицательные эмоции, при использовании микроволновой печи, продукты, содержащие консерванты, химические добавки, выращенные в искусственных условиях с использованием химических удобрений. Девятое. Поедание пищи, лишенной праны. Кофе, черный чай, белый сахар, белая мука, мясо, алкоголь. Десятое. Еда в спешке и на ходу. Одиннадцатое. Курение. Двенадцатое. Пустые разговоры. Особенно, если мы при этом кого-то критикуем и осуждаем. Критикующий нас уничтожает наши грехи, говорится в Брахма-пуране. Только чрезмерно горделивый человек может оскорбиться критикой. Мудрый же человек прислушивается к справедливой критике в свой адрес и находит в ней мотивацию для дальнейшего самосовершенствования. А несправедливую критику не принимает на свой счет. До тех пор, пока мы что-то не принимаем, будь то подарок, оскорбление или критика, это что-то остается собственностью того, кто это преподносит вам. Сейчас я вдруг вспомнил историю тоже с Буддой, которая происходила его учениками. Они пришли в какую-то очередную деревню, начали проповедовать, и люди начали страшно их оскорблять, особенно Будду. А у него были ученики в прошлом, воины, и они еще с своими мечами не расстались, они за мечи похватались. Будда сказал: «Стойте, стойте», своим ученикам. И обратился к этим людям. Он сказал: «Вчера мы пришли в такую же деревню. Я начал давать людям мучения, и в конце они шикарный пир нам предоставили. Но я сказал, что мы живем как монахи, отреченные от мира, и нам не нужна такая роскошная пища. Пожалуйста, оставьте это себе. Мы не приняли их дары. Также мы не принимаем ваши оскорбления. Пусть они остаются с вами». Мудрый человек также не позволяет себе критиковать других. Важно помнить, что осуждая чьи-то поступки, неважно, насколько справедливо, мы записываем последствия этих поступков в свою карму. Ведь прежде всего критика других говорит о нашем собственном несовершенстве. Если вас что-то возмущает в другом человеке, поищите это в себе и гарантированно найдете. Мудрые люди повышают свое благочестие, скрывая недостатки других и подчеркивая их лучшие черты. 13. Неправильное дыхание. Например, слишком частое и глубокое. 14. Нахождение под прямыми лучами солнца с 12 до 4 дня, особенно в пустыне. 15. Беспорядочные половые связи, секс без желания и особенно без любви к партнеру. 16. Излишний сон, сон после 7 утра, недостаток сна. 17. Напряжение ума и тела. 19. Алчность и жадность. Восточная психология на 50% состоит из пранаямы, теории и практики определенных дыхательных техник, которые позволяют человеку быть всегда наполненным жизненной силой, праной. Как утверждают хатха-йога и подобные системы, набраться праны мы можем через: первое, элемент земли, питаться натуральной пищей, жить на природе, созерцать деревья, ходить босиком по земле. Если человек начинает жить на природе, вдали от больших городов, которые вынуждают ездить в метро, ходить по асфальту, то у такого человека быстро восстанавливается иммунитет, и он начинает жить здоровой жизнью. Второе. Элемент воды. Пить воду из колодцев или ручьев. Плавать в реке или море. Избегать пить кофеиносодержащие напитки, алкоголь и соду. У нас нет колодцев в городе, но можно делать кремниевую воду. В аптеках продаются кусочки кремния, просто можно купить. Я как делаю, у меня есть 10-литровая емкость, я туда бросаю этот кремний, и он настаивается. Когда он настоится, я выливаю его в бутыли и заливаю опять водой. Когда заканчивается моя питьевая вода, я опять наливаю. Так у меня постоянно настаивается 10 литров кремниевой воды. Я сейчас не буду, конечно, прославлять кремниевую воду, но там очень много достоинств. Третье. Элемент огня. Нахождение на солнце и употребление пищи, содержащей солнечный свет. Четвертое. Элемент воздуха. Это самый важный элемент получения праны через дыхание чистого воздуха, особенно в горах, в лесу и на берегу моря. Курение и нахождение в местах большого скопления людей лишает человека праны. Пятое. Элемент эфира. Культивируя позитивное мышление, доброту, хорошее настроение. И этот уровень считается базовым. Ибо даже если человек живет на природе и правильно питается, но при этом ходит раздраженный и злой, то наоборот, излишек праны еще быстрее разрушит его. С другой стороны, гармоничный человек, то есть добродушный, бесстрашный, может довольно долго протянуть в городе, если он вынужден там жить. Но даже такому человеку нужно следить за питанием и периодически вырываться на природу. В городах источником праны являются церкви, храмы, монастыри. О как! Чем больше жизненной силы содержится в чем-то, тем меньше человек может жить без этого. Без еды 40 дней здоровый человек выдерживает. Без воды 10 дней. Без воздуха несколько минут. А без любви ни одного мгновения. Если мы не умеем любить, то мы не живем, хотя и дышим. Больше всего энергии в любви. Святые люди очень мало ели и спали. То есть для восстановления тела им требовалось очень немного. Одна из причин этого феномена – святой человек знает, что он вечная душа, вечный слуга Бога. Ему не нужно притворяться кем-то другим. Он не тратит энергию, хотя может быть занятым служением Богу больше 20 часов в сутки. Мы же постоянно играем какие-то роли, а любое притворство требует огромных затрат энергии. Черный цвет поглощает свет, белый его отражает. Вроде бы простая истина, которая давно всем известна, но если задуматься, то она имеет глубокое философское значение. Свет у всех ассоциируется с чем-то чистым, дающим энергию, счастье и здоровье. Например, солнце. Без него жизнь либо бы прекратилась на земле, либо бы превратилась в ад. Во многих духовных и религиозных школах один из главных атрибутов Бога – это свет. В Каббале, исламе, некоторых индуистских течениях и других. Люди, которые переживали клиническую смерть, говорили, что высшая реальность – это свет, полный любви. Но даже без различных философских рассуждений, задумайтесь, пожалуйста, кого мы называем солнышко? Человека, от которого идет много света и добра, кто не эгоистичен по своей природе. У святых, даже невооруженным глазом, многие видели нимб, сияние над головой. Жадного, завистливого, эгоистичного вроде никто никогда светом или солнцем не назовет. Скорее, он такой мрачный, чернеет тучей. С позиции здоровья, когда целитель от Бога видит ваше тонкое тело, то про пораженные или больные органы он говорит, что у вас тут черное пятно, печень черная, что уже само подразумевает, что она больная. Все, наверное, слышали про существование черных дыр во Вселенной. Много, конечно, еще нужно исследовать, но один из показателей черной дыры очевиден. Это какая-то энергетическая субстанция, которая все только поглощает, и из нее невозможно выбраться. Своего рода раковый орган, клетка на теле Вселенной. Что такое раковые клетки? Медицинские исследования показывают, что раковые клетки не приходят извне. Это собственные клетки организма, которые до какой-то поры служили органом тела и выполняли задачу обеспечения жизнедеятельности организма. Но в определенный момент они меняют свое мировоззрение и поведение, начинают притворять в жизнь идею отказа от служения органам, активно размножаются, нарушают морфологические границы, устанавливают повсюду свои опорные пункты, метастазы и поедают здоровые клетки. Раковая опухоль очень быстро растет и нуждается в кислороде. Но дыхание – это совместный процесс, а раковые клетки функционируют по принципу грубого эгоизма, поэтому кислорода им не хватает. Тогда опухоль переходит в автономный, более примитивный, к автономной, более примитивной форме дыхания – брожению. В этом случае каждая клетка может бродить и дышать самостоятельно, отдельно от организма. Все это заканчивается тем, что раковая опухоль уничтожает организм и в итоге погибает вместе с ним. Но вначале раковые клетки были очень успешны. Они росли и размножались намного быстрее и лучше здоровых клеток. Эгоизм и независимость, по большому счету, это путь в никуда. Философия «мне наплевать на другие клетки, я такой, какой я есть, весь мир должен мне служить и доставлять удовольствие» – это мировоззрение раковой клетки. Поэтому у нас каждую секунду есть выбор – светить миру, приносить своей жизнью благо и счастье окружающим, улыбаться, заботиться о других, служить бескорыстно, жертвовать, сдерживать низшие побуждения, видеть в каждом человеке учителя, в каждой ситуации видеть божественное провидение, которое создало эту ситуацию для того, чтобы нас чему-то научить. Либо предъявлять претензии, обижаться, жаловаться, завидовать, ходить с клинообразным выражением лица, погрузиться в свои проблемы, в зарабатывание денег для того, чтобы потратить их на удовлетворение чувств, проявлять агрессию. В этом случае, вне зависимости от того, сколько у человека денег, он будет несчастный и мрачный. И с каждым днем энергии будет все меньше и меньше. И для того, чтобы ее где-то взять, нужны будут искусственные стимуляторы. Кофе, сигареты, алкоголь, ночные клубы, выяснение отношений с кем-то. Все это дает вначале подъем, но в итоге приводит к полному разрушению. Живое существо стремится к счастью, но не занимаясь духовной практикой, оно, естественно, его не получает. И что делают, например, люди, которые имеют достаточно финансовых средств, чтобы наслаждаться, в кавычках. Мы это видим по звездам шоу-бизнеса. Они работают, работают, работают напряженно. И потом, когда появляется свободное время, чтобы какое-то ощущение счастья, пусть даже ложное у них было, начинают тусоваться. Ночные клубы и все остальное. Они просто взвинчивают свою психику наркотиками, алкоголем, сексом и так далее. И чем больше человек этим занимается, тем глубже у него будет потом депрессия. Принцип маятника срабатывает. Чем выше он поднялся в этом направлении, в поисках, в погоне за таким вот эфемерным материальным счастьем, тем потом он выше, когда маятник пойдет обратно, поднимется в депрессию. То есть полное разрушение будет. Простой регулярный вопрос себе. Я свечу миру или поглощаю свет? Может быстро изменить ход наших мыслей и, следовательно, поступков? И быстро превратить нашу жизнь в красивое яркое сияние, полное любви? И тогда вопросы, где взять энергии, уже не возникают. Простой принцип полой трубы. Что когда я полая труба, отдаю все, что ко мне приходит другим, то эта божественная энергия постоянно через меня проходит. Стоит мне перекрыться там внутри, то есть что-то для себя начать брать, все, эту полую трубу с одной стороны заварили. Туда раз, немножко вошло, и больше уже войти не может. Как Шатар Руставели воскликнул, когда понял, видно, закон кармы, все, что ты спрятал, то пропало, все, что отдал, то твое. Мудрые слова, прекрасный вывод. Хочу рассказать эту историю, она меня всегда поражает, об уходе Господа Будды. Я когда готовил эту лекцию, я спросил вот этих людей, этих предпринимателей, среди вас много буддистов, есть вообще буддисты? И несколько человек кивнуло, я сказал, ну понятно теперь. То сам удивляюсь, это Будда, 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 Будда. Все время, как я готовился к этой лекции, почему-то Будду я вспомнил. Даже сейчас. Одной истории про Будду тут вообще не написано, но я, видно, увлекся. Все равно я рассказал, потому что она всплыла в моем уме. Один человек был беден. Но он хотел послужить Будде. Это называется ведическая рулетка. В такую рулетку выиграть невозможно. Ее невозможно просчитать. Это только, по-моему, у Джека Лондона есть такой рассказ, ну, как у какого-то западного писателя. Один человек научился постоянно выигрывать на рулетке в казино, это на севере. И казино, чтобы не разориться, оно у него за огромную сумму выкупило секрет. Потому что все точно знали, нельзя предугадать рулетку. А он вот угадывал. Они проверяли, никаких магнитов, ничего. Крупье неподкупленные. А потом просто выяснилось, когда они ему огромную кучу денег заплатили, что этот стол с рулеткой стоял близко к печке. И там один угол подсох, угол изменился, и поэтому рулетка вращалась уже не так, как она обычно вращается. И он вот эту закономерность просчитал. И все, на самом деле. Но рулетку просчитать невозможно. Но есть ведическая рулетка. Если что, если мы что-то сделали для очень продвинутой духовной личности, то в следующей жизни мы будем неимоверно богаты. Поэтому раньше люди в Индии, они так радовались, когда какие-то святые приходили в деревню, чтобы послужить им, пожертвовать. Так однажды один богач устроил для Будды, еще одна история всплыла сейчас только. Мое увлечение буддизмом, видно, сказывается. Один богатый человек принимал у себя Будду, такой пир накрыл, чуть ли не полгорода пригласил. Он сидел рядом с Буддой и ждал для себя похвалы, что вот он столько сделал для него. А за порогом стоял бедняк, которого не пригласили. Но он думал, как хорошо быть богатым, ведь богатый может служить Будде и служить другим. А богач думал, вот сейчас меня Будда похвалит, моя репутация еще больше вырастет. Еще больше денег придет. Но Будда встал и прославил этого бедняка. Потому что он мог спокойно читать мысли. Это же сам Верховный Господь, который приходит, чтобы обмануть. атеистов. И он бросает этого бедняка, сказал, что на самом деле главное мысли, мотивы, а не внешние поступки. И этот бедняк пришел к Будде ночью специально, потому что Будда жил как истинный йог, просыпался там не знаю во сколько, слишком рано. Вот знал все эти вещи, о которых я сегодня говорил. И он ночью пришел, чтобы, когда Будда проснется, он первый его увидел. И тут еще прискакал посланец царя. Ну, видит, уже есть проситель. Будда проснулся, спросил, чего вы хотите. Этот человек сказал, пожалуйста, приди ко мне в гости, я хочу накормить тебя обедом. Сказал, хорошо, а ты чего хочешь? Посланник царя сказал, мой царь зовет тебя к себе, тоже пир будет большой. Будда сказал, ну я уже ему обещал, он первый пришел. Но мои ученики не отличные от меня, поэтому пусть они идут к царю. А у этого бедняка вообще ничего не было. Но главное же внутреннее содержание. Как один богач взял старую корзину грязную, набил ее всяким хламом, тряпьем и подарил бедняку. Бедняк пошел, помыл эту корзину, наполнил ее свежими цветами и вернул богачу. Богач очень сильно удивился. Я ж тебе отдал грязную ее и набитую всяким тряпьем ненужным, а ты мне возвращаешь чистую, помытую, полную цветов. Бедняк сказал, ну у кого что в сердце, тот тем и наполняет все вокруг себя. И этот человек не знал, что приготовить, он не мог, конечно, большой пир сделать, но он решил приготовить грибы, вкусные грибы. Но он забыл в этой великой радости, что он может послужить Будде, что раз в году эти грибы становятся смертельно ядовитыми. Один день в году смертельный яд выделяют. И как раз этот день и был. И он набрал этих грибов, приготовил, пожарил и ждет. Будда пришел. И он с такой радостью начал ему служить, этот человек бедный. Будда только первый кусочек взял в рот, он понял смертельный яд. Но тот так был счастлив служить ему, что он принял это служение, чтобы его не расстраивать. И чтобы он ничего не съел после него, потому что то, что ел великий святой, это становится махапрасадом, великой милостью Господа. Это очень сильно улучшает нашу карму, сжигает огромное количество грехов и возвышает наше сознание. И более того, качество этой святой личности тоже к нам переходит. И чтобы он ничего в виде махапрасада не съел, это же яд, Будда съел все вообще. И когда ученики пришли от царя, Будда лежал на спине. Йоги не лежат днем на спине. Ну, в редких случаях, может, когда восстановиться надо, как я уже говорил, да, уединение и восстановление, потому что поза лежа на спине – это шавасана, поза трупа. Если на ней лежать, то увеличивается гуна невежества. Все процессы начинают в организме замедляться, здоровье ухудшается в том числе. И Будда лежал на спине, они спросили, что случилось, учитель? Я съел ядовитые грибы. Ученики были в шоке. Как он посмел? Этот человек отравил Будду. Они вызвали врача, врач сказал, поздно, кровь уже отравлена, яд поступил в кровь, он умрет. Они стали проклинать этого человека, да будь он проклят. Будда их остановил. Остановитесь. Первый, кто меня покормил, была моя мать, а последний – этот человек. Очень важная личность в моей жизни. Ученики не могли угомониться, я их понимаю. Они дальше проклятиями начали сыпать. Но Будда уже жестко очень их остановил. Он сказал, вы не поняли моего учения. Ничего не поняли. Будде можно дать яд, но из Будды изойдет любовь. То есть продвинутые духовные личности могут трансформировать любой негатив. Христа прибивали на кресте, Будду, можно сказать, отравили. Харидаса Такура насмерть забивали палками на 22 площадях. Можно много примеров приводить, как святые трансформировали Любой негатив, направленный против них, и отдавали любовь. И Будда лег в позу льва и сказал: жизнь коротка, не тратьте зря время, стремитесь к совершенству и покиньте тело. Большое спасибо за внимание.